Крымова, 16 октября 1981 года. Интервью у нее дома. По заданию испанской редакции. Потом была перепись на скорость 38 и в эфире прошла передача в декабре 81 года. Сегодня перепись на «Маяк» с Филлипса 23 января 1983 года. Итак, перепись.
16 октября 1981 года, 16 октября, рассказывает о Советском театре Наталья Анатольевна Крымова.
Тут я знаю, что нам грозит, ладно? Да, нет, уже до живого трупа. Ладно, дочка, я тебя целую, все мне понятно. Да. Ладно. Спасибо. Ладно. Передам. Конечно, о чем ты говоришь? Конечно. Мне тоже недавно сообщили, что запустили мой фильм. Я теперь своя коллега. Да, ладно. Все, целую, пока.
Театральная жизнь в Москве идет, кажется, то слишком медленно, то слишком быстро. Не успеешь оглянуться, проскакивает 10 лет, и уже то, что считалось новым, оказывается устаревшим. Мне иногда просто страшно оглянуться на то время, оказывается, где-то оно так далеко, когда мы учились в ГИТИСе, и рядом были наши друзья из разных стран, которые потом уехали к себе на родину, работают там. Ангель Гутьеррес заводил наших интернациональных вечеров, работа наша с ним, и все это так далеко, и все наши студенты вдруг так рванули в ведущие мастера. Все уже взрослые, даже старые, и внуки у нас есть. И вот когда смотришь на сегодняшнюю театральную жизнь, я, может, потому что я принадлежу к определенному поколению людей, слежу за своими ровесниками, и мне кажется, что наше поколение особенное. Мне кажется даже, что за этим поколением идут какие-то более, вернее, менее сильные люди. Может, я ошибаюсь. Но мое поколение – это Ефремов, это Эфрос, это Любимов. Вот мои друзья, мое окружение и мое самое пристальное внимание к ним. Мне кажется, что нормальная театральная жизнь определяется прежде всего тем, что разные спектакли, разные режиссерские индивидуальности, богатство режиссерских талантов. Когда разного мало, скучно. Мы помним такие времена, когда было более или менее все одинаково. Ну и тоска брала. Мы рвались из тех лет. Ну вот вырвались. Сейчас довольно много разного. И вот за этим разным, за резкими поворотами, стилистическими, проблематическими, психологическими, какими угодно, очень интересно наблюдать. Ну, конечно, есть какие-то пики. Есть наиболее яркие события театра, и их не надо определять критическим умом, то есть умом критика. Они определяются прежде всего успехом зрителя. Огромной толпой у входа, огромным резонансом спектакля, и очень рада я, что есть такие спектакли в Москве. И есть такие люди, которые с годами стали очень серьезными авторитетами в области театра. Приятно, что есть такие люди не только в Москве. Скажем, вот недавно в Москву приехал эстонский театр, ну, далекий от нас театр, и редко приезжающий в Москву, и национальная специфика эстонская далека от русской. Привезли спектакль «Живой труп», но вот, пожалуй, этот толстовский спектакль – одно из самых серьезных событий театральной жизни Москвы последнего времени. То есть объем пьесы толстовской, кажется, был опробован нашим театром во всех видах. Тут и Николай Симонов, и Михаил Романов, и Берсенев, и мало ли было великих исполнителей, и сколько мы читали, как играл Москвин. И вдруг эстонский театр приводит нам пьесу, и кажется, мы ее первый раз читаем в таком объеме, вернее, видим. И актер Мик Миквер, он, кстати, главный режиссер этого театра, вдруг встает вровень с лучшими исполнителями роли Феди Протасова на русской сцене. Поставил этот спектакль главный режиссер Рижского театра Адольф Шапира, тоже, кстати сказать, мой друг, и дружбы с ним Я очень горжусь, хотя он моложе меня лет на 10, но сейчас пишу о нем статью, лежит она у меня на столе, и с удивлением вижу, что он уже 18 лет главный режиссер Рижского ТЮЗа. Это один из самых интересных наших периферийных театров, и я очень рада их успеху в Москве. Значит, рижский режиссер в эстонском театре ставит русскую пьесу «Живой труп», и все это окольцовывается огромным зрительским успехом в столице. Вот, собственно, тут есть какой-то такой самый большой показатель, понимаете, стираются границы национальные, языковые, между классикой и современностью, когда все определяется одним – искусство, высота художественного, она все стирает. Ну, а что касается Москвы, то тут, ну, какие события? Конечно, огромное влияние на умы зрителей и на мобилизованность критиков постоянную имеют несколько театров, к ним всегда приковано всеобщее внимание. Ну, скажем, я начну с самого, как ни странно, такого, так сказать, оплота художественной культуры, который иногда из оплота превращался как раз в преграду. Это мы знаем. Это Московский художественный театр. Театр нашей юности, как идеал, он был идеальным театром моего, скорее, детства, даже не юности. Потом там все осложнилось. И вот пришел Олег Ефремов к руководству театра, и тоже уже прошло 10 лет, как он руководит МХАТом. Все это проскакивает с какой-то невероятной быстротой. Но за это десятилетие очень много перемен в этом сложном театральном организме. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, актеров 170, 160, 170 человек. Гигантский театральный организм. Навести в нем тот порядок, который был бы живым порядком, очень трудно. Но Ефремов, я думаю, может быть, я бы таких людей назвала 2-3. На весь наш театр. Прекрасный театральный организатор. Ефремов, Карл Ирт в Эстонии. Вот идеальные люди в этом плане в нашей культуре. И он очень мудро стал распоряжаться со сложным мхатовским хозяйством. В итоге ряд интересных спектаклей. МХАТ ожил, его академическая такая неподвижность исчезла. Очень интересно проявили себя актеры самого старшего поколения, которые, увы, покидают нас в последние годы и все-таки работают в полную силу. Среднее поколение МХАТа довольно тяжелое поколение, потому что его юность пала на не лучший период истории театра. Но зато Ефремов собрал сейчас в МХАТ лучших наших актеров. Они как бы актеры разных школ. И вот очень интересно, опять вот я говорила про «Живой труп», где соединились с разных сторон художественные усилия. Так в МХАТе сейчас произошло. Анатолий Эфрос поставил «Тартюф», в котором играют Станислав Любшин, Александр Калягин, Анпинская. Актеры не воспитанники МХАТа, собранные хозяином МХАТа сегодня. Думаю, что «Тартюф» одно из самых ярких событий последнего времени. Сейчас только что была премьера, и я вижу, как не просто нарастает успех, это счастливый спектакль, это успех с генеральной репетицией. В чем тут смысл всего? Ну, понимаете, трудно поверить, что пьеса написана 400 или сколько там лет назад человеком, который уже, о котором, кроме легенд и научных трудов, которыми он забронирован, я имею в виду, ввиду Мольера, мы как-то редко к нему прикасаемся, как к живому драматургу, хотя знаем очень много Тартюфов, они приезжали к нам и ставили их, и все. Но такого, которого сыграл Любшин, русский театр на моей памяти не знал. Смысл даже, пожалуй, не в ханжестве этого персонажа, не в его там религиозном притворстве, это как-то так чуть-чуть посторонилось. Дело в бесстыдстве, в степени наглости, в откровенности, с которой не может сладить очаровательная семья Аргона, где все очень любят друг друга и все соединены истинно человеческими отношениями. Это очаровательные люди. Но среди них один такой бесстыдник, который, как уж скользит между рук, между всеми сложными преградами, которые они наивно пытаются выставить против него. Поэтому прозрение Аргона в конце – это просто действительно, это трагикомедия и необычайно праздничный спектакль, в котором, по общему признанию, буквально преобразились известные актеры, хотя и слава у них большая, и кинослава, телеслава, но они ожили и заиграли с редкостным для себя удовольствием. Вот я бы сказала так. В спектакле должна быть еще радость игры. Это надо сказать, что и для Эфроса неожиданный спектакль. Я, например, не ожидала, что в моем собственном муже такой невероятно какой-то детский темперамент остался, в котором закрутились вот мастера МХАТа на радость нам и на радость моему дому. Вот. Ефремов поставил «Чайку» в прошлом сезоне. Само по себе это очень интересно и вызвал спектакль массу всяких отзывов разноречивых. Но мне очень нравится тяга этого человека, этого художника к Чехову, постоянная тяга. Это его второй опыт на «Чайке». Опыт сложный, не во всем удачный, но ну, «Чайка» и не была всегда гармоничным спектаклем. История театра не знает таких побед, которые только один раз одержал МХАТ, и то мы сами не видели того легендарного спектакля, не знаем толком, в чем заключалось его величие. Это пьеса, которая постоянно зовет что-то искать, думать, соображать, какое отношение мы имеем к самым, может быть, вечным вопросам, прежде всего, искусства. Ну, тут о «Чайке» надо было бы долго рассказывать, не так много времени. Я вижу, как проиграна какая-то сложная музыкальная пьеса режиссером. И очень поднят и собственный его режиссерский уровень, и уровень актерской культуры. И опять Чехов звучит на сцене МХАТа. Тут многое сходится, опять же, к этому спектаклю. Сейчас Ефремов выпускает очень интересную пьесу Гельмана, нашего драматурга, который занял одно из ведущих мест на сценах многих театров и сейчас резко изменил направление своих поисков. Мы считали, что Гельман, так сказать, драматург-социолог, драматург, решающий, если можно так сказать, на сцене социально-экономические задачи какого-то такого почти шахматного порядка. Вот мне приходилось выступать в наших технических институтах, читать лекции о театре, я была просто поражена, насколько этот автор, от меня лично далекий, пользуется невероятным интересом среди людей технического мышления. У него какой-то особый дар, но так как я к технике не имею отношения, и мне это далеко, я все ищу там и искала большей художественности, мне ее не хватало, может быть, только вот в пьесе «Мы ниже подписавшиеся» он этот рывок сделал. Но сейчас он просто-таки, на удивление всем, вот я радуюсь таким неожиданностям, мне кажется, что вообще театр ими определяется, там, скажем, Эфрос ставит веселый спектакль, неожиданно, прекрасно. Гельман пишет психологическую пьесу на двух людей, на двух героев, где в течение там 2-3 часов муж и жена выясняют между собой отношения и больше как бы ничем не занимаются, но эти отношения уходят корнями своими в очень глубокие пласты нашей общественной жизни. То есть и наши счастливые мгновения, и наше горе, и наши беды, все это не дело одной частной семьи. Два человека на сцене, но круг за кругом их несчастье и их, наоборот, какие-то моменты гармонии, все за собой влечет выявление жизни гораздо более широкое, чем вот комнатные раздоры, скандалы или, наоборот, примирение. Опыт очень интересный, и играют в этом спектакле сам Ефремов и Татьяна Лаврова, прекрасная актриса, которая ушла из «Современника» в «МХАТ». И вот эти два мастера психологического театра дают, конечно, интереснейший пример вот высоты этого направления. Истина, вернее, не истина МХАТовского, а одного из тех ручейков, которые в МХАТе, ну, может быть, действительно были где-то главным руслом МХАТовского искусства. Сам Ефремов, когда выходит на сцену, это всегда событие. К сожалению, он играет очень мало, редко ему некогда, он руководит театром и ставит спектакли, тут просто минуты не остается. И то, что он вложился в актерскую работу, это, конечно, событие. Театр на Таганке. Еще один такой эпицентр московской жизни. И если говорить о событиях, которые там за последний сезон и сейчас особенно привлекают внимание, это, конечно, спектакль «Дом на набережной». Это Трифонов. Ну, по театру на Таганке прошла беда в прошлом году. Умер Трифонов, один из любимых авторов этого театра и один из лучших наших прозаиков. Умер Высоцкий. Даже страшно стало, что не умерла ли душа театра с этими людьми. Но «Дом на набережной» идет, и если говорить, где московская жизнь театральная проявилась наиболее остро и глубоко в плане, если можно так сказать, социальной памяти, то, пожалуй, в этом спектакле. Мне вообще кажется, что «Таганка» войдет в историю театра тем, что это, как может быть, не один другой театр. Вот для меня, как-то я, когда нашла это слово, мне показалось, нашла что-то точное. Театр памяти. Театр, не дающий заснуть тому, что в людях, естественно, иногда засыпает. Просто инстинкт самосохранения работает. Да мало ли что у каждого есть. Мы стараемся сознательно или бессознательно что-то не помнить. Сколько нас не будет, люди, которые тревогу вносят в жизнь, мы все-таки от чего-то отстраняемся. Это свойственно человеку, уйти, заслониться. Но вот не случайно Айтматов написал в своем последнем романе так сильно именно эту тему. Человек, теряющий память, превращается в четвероногое. Он теряет человеческий облик, окончательно потерявший связь с прошлым, недавним и давним. Это уже не человек. Конечно, это ответственность театра, сложность такого рода позиции очевидна. Но Любимов ее исповедует, не всегда достигает художественных высот, иногда срывается. Я его очень люблю как человека и как художника, очень уважаю, но отношения у нас достаточно напряженные, просто потому что я не позволяю себе соврать. Думаю, что права я, потому что когда он ставит ревизскую сказку Гоголя, мне кажется, что это плохо. Когда он ставит «Принцессу Турандот» Брехта, мне кажется, что это плохо. Когда он ставит «Преступление и наказание», мне кажется, что это однобоко. И мы с ним можем по полгода не разговаривать, как враги. Но он ставит «Дом на набережной», и это, конечно, совершенно замечательный спектакль. Поразительно, вот такие вещи бывают печально странные в театре. Он был поставлен за несколько месяцев до смерти Высоцкого, и Высоцкий там не играл, но спектакль, пронизанный голосом Высоцкого, я последний раз видела Володю на этом спектакле, где-то я его обняла в коридоре, говорю, как прекрасно вы играете в этом спектакле. А он уже не играл, там только строфа записи одной его песни, самой трагической, вот прошивает, как шов этот спектакль, и держит его, как стержень. Вот такое могло быть на Таганке, конечно, связано только с одним актером. Очень большое наше горе – это потеря. Говорят, кстати, что Любимов собирается, вернее, даже уже начал ставить тот самый роман Айтматова, который я упомянула. Последний роман, самое большое, по-моему, событие нашей литературной жизни.
И дольше века.
И дольше века, день. Да. И дольше века длится день. Конечно, задача кажется непосильной, но, зная Таганку, можно понять, что ничего, что смогут. Смогут. То есть, что смогут, это безусловно, но смогут ли хорошо, это вопрос. Но этот вопрос всегда в театре вопрос. «Преступление, наказание» – прекрасный роман. Ну, а смогли? Ну, смогли наполовину. Вот, я только желаю, конечно, успеха этому театру. Он в сложном положении сейчас. Любимого уже он начал поздно. Ему сейчас, как говорится, не 45 лет, а на 20 лет больше. Это основательный возраст для режиссера, такого задиристого, дрочливого, полемического театра, которую вот эту природу Таганка не хочет уступать. Ну что же, в общем, может еще и поддержится. И дай бог, потому что... Конечно, природа есть природа, ее нельзя так быстро поменять. Я думаю, что вопрос для Таганки очень сложный. Нужно молодое поколение актеров. Те актеры, с которыми театр начинал, они уже сейчас Вот так как Высоцкий, ему было 43 года. Нужны 25-летние, если можно, нужно, вот если у режиссера хватит сил, нужно это поколение воспитать и выдвинуть, иначе уже кризис где-то близко. Этот кризис пережил, и еще, в общем, даже не пережил театр «Современник». Ушел Ефремов из «Современника» в «Амхат» как раз тогда, когда встал очень острый вопрос о том, что нужно молодое поколение. Нужно основателей переводить именно в основатели. Нужно сделать тот мудрый шаг, который когда-то сделал Немирович Данченко в «Амхате» в 24-м году. Он Качалова, Москвина, Книпер Чехову, Леонидова, всех великих актеров «МХАТа» перевел на почетное положение пожилых мастеров и влил в «МХАТ» всю вторую студию художественного театра. Таким образом, в первое положение заняли Хмелев, Тарасова, Еланская, Добронравов, Пруткин, Яншин, и появился новый «МХАТ». Ну вот основатели художественного театра дают нам урок замечательной мудрости, просто великолепный, и Станиславский, и Немирович во всех отношениях. К сожалению, мы не очень хорошо этими уроками пользуемся. Обновление театра – процесс труднейший, это подвиг. Но МХАТ несколько раз проходил через этот подвиг. Станиславский, между прочим, не прошло и 10 лет, как МХАТ существовал. Вот он, по-моему, в 1908 или 1909 году сказал такую вещь. Срок жизни театра живого, срок жизни живого театра 10 лет. Очень горькие, но очень мудрые слова. То есть в тот момент, когда надо было пойти на эксперимент, а это был момент, когда Станиславский открыл свою систему. Конечно, к одному году это привязать нельзя, но это был тот момент, когда он нащупал, что есть законы творчества, по которым надо работать вместо того высокого дилетантизма, на котором они начинали. И предложение, обращенное к актерам, начать новый способ работы, не встретило поддержки у тех, с которых МХАТ, в общем, начал свою жизнь. То есть Москвин, Качалов, Книпер и прочие, они уже при всем своем величии стали несколько неподвижны. И Станиславский даже на время ушел на сторону, в студию, к Мирхольду, на Поварскую, начал опыты там, потому что нужна была молодежь. Вот театр – сложная организация, он периодически грузнеет, как человек. И нужна смена, или нужно бегать, как сейчас бегают во всем мире, начать бегать. Люди думают, как сохранить в трудных условиях здоровье и молодость. Вот нужна подвижность. Театральным людям, актерам она нужна, и режиссерам, может быть, больше, чем всем нам. Или смена, или молодые. Подпирают стариков, естественно. Вот, так вот, это зависит от руководителя, насколько человек мудро ведет театр через вот эти этапы старения и возрождения, старения и возрождения. Ну вот я назвала трех, по-моему, самых интересных режиссеров Москвы, одновременно, чем горжусь, моих ближайших друзей. Живем мы довольно активно, бурно, в спорах, даже внутри одного дома. Но вот поскольку у меня такая театральная семья, то мне отдохнуть уже, очевидно, не придется. Еще сын стал художником, так что у нас всего хватает. А кругом, я не говорю, что это единственные три человека в Москве. Во-первых, есть еще Ленинград, но я там давно не была, сейчас ничего не могу добавить к этому. Но в Москве, мне кажется, очень интересно возникновение новых театральных коллективов. Это отдельная тема. Но, скажем, театр Спесивцева, театр, состоящий почти исключительно из дилетантов, явление очень интересное. Мне не очень близкое, я вообще не люблю дилетантизм, но это мое личное, так сказать, мнение. В какой-то момент именно самодеятельность, любительство всегда освежает искусство. Сколько там продержится Спесивцев, каких достигнет высот, это еще вопрос большой. Мне кажется, что этому режиссеру самому необходимо свою культуру повысить. Но он обладает таким азартом воспитателя и, я бы сказал, таким вождизмом, в хорошем смысле слова, что пока группа молодых вокруг него держится крепко. И вот я недавно с ним разговаривала, и он зовет меня завтра на спектакль. Опять же, по тому роману Айтматова, который вот только что, я говорила, собирается стать любимым. Так Списивцев его обогнал. Он и это поставил со своими, в общем, подростками. Что там меня ждет, я не знаю, но шаг очень смелый и очень показательный. Режиссеры, которые не боятся рисковать, уж коли они появились в нашем театре, ну что, можно только поприветствовать. А дальше, конечно, не потерять точность критериев. Вот я многие статьи о том же Списивцеве, когда читаю, у меня уже такое чувство, что голова у него может закружиться. А еще рано. Не знаю, закружилась или нет, вот посмотрим Айтматова. Но тем не менее, он уже поставил, скажем, «Прощание с матерой» Распутина, и спектакль очень интересный. И, как ни странно, дети, подростки, юноши, ну, этим актерам от 12 до 20 лет, они сложнейший смысл этого очень трудного романа, пожалуй, чувствуют лучше, чем многие профессиональные актеры в многочисленных инсценировках того же автора, которые идут на нашей сцене. К Распутину театр обратился, ну, по-моему, уже почти нет театра, где нет его инсценировок, его прозы. Проза действительно прекрасная. Но вот тот же эстонский театр, где прекрасный живой труп привозит Распутина, и видим, как, ну, не получилось. Нет глубины, а у этого автора без глубины ничего не выходит. А тут вдруг вот у Списивцева молодежь, но именно вот чувством, сердцем, где-то они что-то в этой вещи «Прощание с матерой» почувствовали. Хороший спектакль. Вот, ну, сезон только начался, я даже не знаю, какие меня ждут еще события, хотелось бы, чтобы их было побольше. Что ждет, трудно сказать, планов у всех очень много, как они будут реализованы, не знаю. Мне бы хотелось, вот я так думаю, что бы мне хотелось? Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы наши режиссеры молодые оказывались помужественнее, покрепче, посильнее. Вот года два назад такой был прекрасный дебют режиссерский. Мы так надеялись на режиссера Анатолия Васильева, который поставил два спектакля в театре Станиславского. Первый вариант «Васа Железнова» и «Горького». И потом совершенно блистательный спектакль «Взрослая дочь молодого человека», которому очень было привлечено всеобщее внимание. Но, я думаю, мы сами виноваты. Мы перестали ценить режиссерское дарование во всей его сложности. Не знаю, мог ли бы Анатолий Васильев стать руководителем театра. Мне трудно судить. Думаю, что тех данных, которые есть у Ефремова, у этого человека нет. Он неврастенник. Он очень сложный характер имеет. В театре нельзя. Там нужны здоровые люди, такие как Немирович во главе. Но это замечательный талант, просто замечательный. И вот два года назад был этот спектакль «Взрослая дочь», и два года мы не видим новых работ Васильева. И ушел он из этого театра. С кем-то не поладил, с кем-то поругался. Театр – сложное дело. И актеры разбежались. Понимаете, когда нет стержня, вокруг которого все организуется, а стержнем в современном театре только режиссер может быть, кто еще, то все становится таким мимолетным, хрупким. «Взрослая дочь», к счастью, еще идет, но актеры-то приходят играть этот спектакль уже, не работая в этом театре. Они не могут от этого счастья отказаться, но в театре их нет. И где Анатолий Васильев, хотела бы я знать, где он что-то делает? Он репетирует и в «Амхате», и в театре Ленинского комсомола, но у него нет театрального дома. А сейчас это очень серьезная проблема. Режиссер должен иметь театральный дом, и не метаться из театра в театр. Актеры пусть бегают, их уже не остановишь. Раз есть телевидение и кино, и особенно телевидение, все, они уже бабочки, мотыльки, птички. Но кроме ощущения собственного дома, а это ощущение может дать только режиссер, актера ничто не удержит в данном театре. Психология актера очень изменилась, она отражает наши изменения в жизни. Век НТР, он имеет, как все понимают, многие стороны, опасные для человеческой психики и, в частности, для искусства. По искусству научно-техническая революция, не могу сказать, стреляет, но во всяком случае замахивается на это дело. Телевидение — дело опасное, очень, это массовая продукция в любом случае. А когда массовая продукция, трудно удержать уровень. А когда трудно удержать уровень, сбиты критерии. Значит, отличить хорошее от плохого трудно. Массовое количество людей воспринимает массовое количество передач. Вот я сейчас сама стала работать на телевидении, мне там вдруг понравилось. И делаю циклы театральных передач. И я вижу, что во многом успех сам по себе невеликий, может быть, определяет фон. То есть ты становишься лучше только потому, что фон плохой. Я в конце концов поняла, чем определяется, собственно, успех моих театральных передач. Фон плохой, не надо себя утешать тем, что передачи прекрасны. Так что вот в этом потоке очень сложно существовать. Но думаю, что спектакль «Взрослая дочь» определялся отнюдь не серым фоном. Во-первых, фон был не серый, фон сложный, интересный, многоцветный в Москве. Но спектакль был замечателен. В нем было ощущение, то есть оно и есть сейчас, очень живучий спектакль. Вот сейчас мы его снимали для телевизионной передачи, я поражена была. Вот в нем есть то качество, которое в «Тартюфе». Удовольствие от игры актеров. Это держится на замечательном азарте театрального существования на сцене. Без этого нет театра, иначе все скучно, резонерски, и мы можем признать, что проблемы верные, содержание есть, ну и не пойдем на этот спектакль сами, как зрители. А на «Взрослую дочь» невозможно достать билеты. Содержание трудно сформулировать, но что там есть точно, это истинно сегодняшний ритм жизни. И взаимоотношения между людьми разных возрастов. То есть то, что трогает любой дом, любую семью. В любой семье есть старики, среднее поколение и дети, или хотя бы два из этих пласта. И как бы они есть и в любой пьесе почти современной, но с такой точностью, как это было воспроизведено Васильевым в пьесе Славкина «Взрослая дочь», вот такие удачи, конечно, бывают редкие. Так хочется их продлить. И вот я смотрю на Васильева издалека всегда с тревогой, с болью и с желанием чем-то его укрепить, вот чтобы хребет у него был стойкий. Такая профессия сложная, она требует колоссального физического и психического здоровья. Чуть что не так, и уже человек сходит с беговой дистанции. Это примеры тут многочисленны, к сожалению. Ну вот, что еще рассказать. Так велика Москва, по-моему, в ней уже 40 театров, не успеваешь вообще сообразить, где что. И при всем том, вот я называю 3-4 имени, я думаю, что это как раз такие эпицентры. Пока что именно эти. Когда возникает что-нибудь очень значительное новое, оно резко меняет. Вот, скажем, приехали эстонцы с живым трупом, гастроли, это гастроли постоянные в Москве. Но я вижу, как к Толстому, как к автору, уж, а кто, собственно, запрещал ставить Толстого? Всегда его ставили и ставят. Вот сейчас Анну Каренину ставят в Вахтанговском театре в новой инсценировке. Все это интересно, но зашевелились головы по-другому у всех, у режиссеров, у актеров, у всех. Заговорили об очень серьезных вещах в связи с одним спектаклем, приезжим, гастрольным. Вот такими вот моментами оживления, я думаю, и определяется наша театральная жизнь.
Наталья Анатольевна, поскольку вы ученый от театра, так вот скажите мне, может, какие-то рецепты, вы теоретик, что же такое система Станиславского? И вот вы говорили о режиссерах, и у вас претензии к актерам. Существует Международный институт театра, вот конгресс был в Испании. То на ваш взгляд, какой же рецепт, что ли, и что для науки театра, что система Станиславского, на ваш взгляд? На чем вообще, и на какой стадии сейчас вообще мировой театр? Подъем, не подъем? Где они будут черпать? Они будут носиться от телевидения, в кино, туда-сюда? И как мы будем укреплять это все, по-вашему?
Очень хороший вопрос. Хотя некоторым, даже людям театра, эта тема кажется скучноватой, и я бы так сказала, ее немножко прозаседали, законгрессили, понимаете, нашими учеными речами мы иногда что-то живое убиваем. А лучше всего было бы, кстати, вот во время каких-то таких международных собраний в Москве все эти международные деятели театра пришли на Малую Бронную на репетицию к Эфросу. И вот там-то и разгорелся тот самый живой разговор, которого иногда не хватает в зале заседаний. Потому что было практически понятно, как человек, используя открытия Станиславского, а не использовать их не может сейчас никто, даже если он не читал ничего о Станиславском. Где-то, сейчас кто-то мне недавно попалось, кто-то сказал, что если Феллини не работает по системе Станиславского, я поверю, но мне кажется иногда, что он его потихоньку почитывает в свободное от работы время. Так что знает художник Станиславского, не знает, это второй вопрос. Лучше знать, конечно, но вот наши лучшие мастера, скажем, вот Ефремов и Эфрос, они люди одной школы. Я могу к ним прибавить дальше покойного эстонского режиссера Вальдемара Панса, который был одним из самых талантливых наших режиссеров, Леонида Хейфица, того же Анатолия Васильева. Это очень интересная проблема, понимаете, это люди одного корня. Они все когда-то, каждый в свое время, а вот эта группа одновременно, Эфрос, Панса, Ефремов, они все учились у Марии Осины Кнебель. А Мария Осина Кнебель была непосредственно из рук Станиславского и Немировича взяла то, что можно было взять. И в компании людей, которые были достаточно догматично настроены по отношению к наследию великих, Кнебель была самой живой. Сейчас ей 83 года, она еще преподает в ГИТИСе, и еще в ней есть жизненная энергия. Но вот эти вот люди, которых я назвала, они застали Марию Осину в лучший момент ее жизни. И она им передала то, что взяла у Станиславского, не в виде иконы, не в виде учебника, не в виде догмы, не в виде чего-то обязательного, а в виде самого увлекательного, что есть в театре, практического пути к искусству. Очень много, и даже при Марии Осине, ну что тут, в общем, естественно, менее талантливый человек, он легко становится догматиком. Очень талантливый человек догматиком не будет. Тут забота очень, понимаете, все, отбор производится жизнью. Большой талант, он его не уложишь никуда, и крылья ему не обрежешь. И вот эти вот лучшие ученики той же Кнебели, Алексея Дмитриевича Попова, они вдвоем вели курс, но на курс бегали все. Ефремов там не учился, и Эфрос был на другом курсе. Но вот такое было ядро очень хорошее. Примерно в 50-м, 51-м, 52-м году они вышли в свет и рванулись в самостоятельную жизнь. Они сейчас в работе Станиславского и не вспоминают. Они эту пищу съели, переварили, впустили себе в кровь. Она вошла в состав их крови и уже не может выйти. Вот тем они отличаются от мальчиков и девочек, которые по учебникам что-то пытаются познать. Но, к сожалению, способов мало. Прямых учеников Станиславского уже почти не осталось. От них мы ничего не услышим. Есть книги и есть вот эти вот люди, у которых уже все в крови. Так вот, если поговорить с ними о методе их работы, они не скажут, что они работают методом действенного анализа или методом физических действий, а именно эту терминологию нам предложил и оставил Станиславский. Но это ровным счетом ничего не значит. Ровным счетом ничего не значит, потому что, скажем, связь, неразрывная связь психики и физики, краеугольный камень системы Станиславского, для них абсолютно краеугольный камень. Давайте прервемся к этому. Скажем, неразрывность физического и психического, то та основа, на которой Станиславский создал действительно замечательный метод репетиционной работы в последние годы своей жизни, это есть основа работы вот этих режиссеров. И вот все спектакли, которые я перечислила раньше и назвала, «Тартюф», новые пьесы Гельмана, «Чайка», даже, как ни странно, спектакли Любимова, хотя он всегда как бы в оппозиции к Станиславскому и всегда кричит, что он против. Ничего подобного, он может кричать что угодно, но у него вахтанговский корень, а Вахтангов был рядом со Станиславским. Еще Станиславский только-только начинал разрабатывать основы своего учения, и Вахтангов, и Михаил Чехов были людьми, которые первые подхватили это. И каким-то путем сложным через десятилетие это вошло в того же Юрия Петровича Любимова, хотя ему, конечно, так же отвратительны догматики системы, как и мне, и он тратит на споры и на крики очень большую энергию, но просто у него очень много энергии, и он ее не жалеет и в ту сторону тоже. Но я в его лучших спектаклях, вот в таких, как «Добрый человек из Сизуана» и «Последний дом на набережной», я могу их разобрать, извините меня, по системе Станиславского, и все будет на месте, как ни странно. Мы напрасно привязываем систему Станиславского к бытовой стилистике, к стилистике психологического только исключительно спектакля. Это неверно. В такой стилистике, как, скажем, «Живой труп» у эстонцев, да, это так. В «Тартюфе» это по-другому, в «Доме на набережной» по-третьему, но истина страстей и правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах, как говорил Пушкин, и это и есть, по словам Станиславского, краеугольный камень его учения. Все на месте в этих крайне разных спектаклях. Поэтому я думаю, что я не знаю, на каком уровне мировая мысль теоретиков в области развития учения Станиславского. Честно говоря, боюсь, что уровень этот не слишком высок, иначе я бы его знала. Но думаю, что не самая главная теоретическая разработка. Самая главная активная жизнь художников, в которых наследие Станиславского живет, в их талантливых созданиях. Вот для меня, я убеждена, хотя я занимаюсь, ну, правда, не столько теорией, сколько критикой, и считаю себя театральным писателем, если так можно сказать. И, в общем, научную работу веду лишь попутно, не очень меня она привлекает. Меня интересует больше живая жизнь театра. Я думаю, что самое главное – практика театра. Как только в практике такое событие, скажем, как взрослая дочь молодого человека, оживляется теоретическая мысль. Но я не вижу обратного хода, понимаете? У нас выходят замечательные работы по Станиславскому. Сами по себе они просто прекрасны. Замечательные. Замечательная книга, скажем, Инны Соловьёвой и Немирович Данченко. Замечательные работы Строевой, станиславский режиссер. Все прекрасно, но книги были, а спектаклей не было. Нельзя вот эти две сферы, они в очень сложных взаимосвязях. Конечно, хорошо, когда там успех и тут успех. Но толкает все в области наследия Станиславского, полагаю, прежде всего практика. Я уже не вижу догматиков. Ну, где-то там малоталантливые люди знают терминологию системы. Ну и что? Ну и скучно. Хуже другое. Хуже, когда на Станиславского по печальной памяти каких-то там десятилетий смотрят как на скучного человека и попросту его не знают вообще. Вот это я вижу среди молодых, и мне кажется, что это опасность. Это то же самое, что не знать Пушкина, не знать там Гарси Лорка, понимаете? Это потеря в культуре, незнание человеческого. Вот я говорю, театр памяти, театр любимого, но ведь каждый из нас до какой-то степени хранитель ценностей. Не знать Станиславского, но это абсурд. Это как ходить без одной ноги для режиссера и для актера. Но его надо знать так, чтобы он был, повторяю, в твоей крови и не мешал бы тебе, а исключительно помогал. Вообще его надо легко знать. Вот кто-то про Пушкина сказал хорошо, легкое имя Пушкина. Вот хорошо было бы легкое имя Станиславский. Ведь не было более красивого человека в нашем театре. Подзабыто, нам кажется, такой маститый старец. Не так это было. Не было более бурного фантазера. Даже фантазии Мирхольда не сравнять. Ее нельзя сравнить. Станиславский богаче. Нет, мы его затолкнули. Вот Чехов, Горький, правдоподобие. Да не таким он был. Он гораздо богаче, гораздо интереснее. Вот его раскрепостить в нашей собственной памяти, вот это, я думаю, было бы на пользу театру, только на пользу, исключительно. Я вот занимаюсь сейчас 20-летними мальчиками и девочками на факультете журналистики театром, так вы знаете, они поначалу начинают там, я говорю, ну что вам интересно? Ой, давайте поговорим о Высоцком. Я говорю, да, конечно, поговорим. У меня сейчас статья большая о нем вышла. И мы говорим, говорим, говорим. Но потом мы начинаем говорить о Станиславском, и они меня уже не могут отпустить. Станиславский, Немирович, Данченко, история МХАТа – это кладезь огромный, просто бесконечный. И вот только привлечь к нему внимание, только чтобы творчески на это смотрели. Не как на учебник, повторяю, а как на стимул для работы. Тогда это интересно.
А кто, по-вашему, сейчас, вот, ну что ли, занимается продолжением разработки системы Станиславского? Кто теоретик и есть ли такая?
Именно если теоретики? Человек, вы теоретики, спрашиваете, да, в теоретике? Вы знаете, вопрос очень сложный, поскольку они все мои коллеги, вот двух я назвала вам, Соловьеву и Строеву. Это наиболее интересные книги о Станиславском и вообще о МХАТе, вышедшие в последнее время. Вот та же Соловьева подготовила сейчас замечательное издание режиссерских планов Станиславского. Вот как бы ни... Ну, и у нее там прекрасная вступительная статья будет. Но статья – это вот замечательная теоретическая работа, а кроме того, это кропотливейший труд, потому что мы не подозревали, что такие прекрасные следы от творчества Станиславского остались. Их надо изучать. Для режиссеров это издание просто колоссально. Вот это работа, это я понимаю.
Вот вышла книжка «Горе от ума», постановки МХАТ в трех редакциях.
Да, хорошо, но скучновато написано, понимаете? Она хорошо издана, скучновато по содержанию. Нельзя писать о прекрасном скучно. Оттолкнет, не будут читать. Я тоже купила эту книжку, открыла, замечательная книга, не хочу ругать ее авторов, но скучновато.
Наталья Анатольевна, пожалуйста, ваше личное отношение к Испании и что испанская культура дала для мирового, скажем, театра. Ну и конгресс вот проходил, и что мы со своей системой Станиславского, что ли, с Меккой, с центром театральной, что ли, вот это такой науки, чем русский советский театр может помочь испанскому театру? И ваше отношение лично, раз уж вас знают в Испании и ценят, и все, и помнят вас.
Ну, во-первых, я бы хотела своими глазами на эту Испанию посмотреть, скажу прямо. Потому что пока своими глазами что-то не увидишь, представление все равно книжное. Понимаете, как бы я ни любила Испанию, она у меня книжная и литературная в голове. И любовь моя достаточно абстрактная. Вот это я не к тому, чтобы меня туда приглашали и посылали, я уж как-нибудь сама... Если соображу, сделаю что-нибудь. Но действительно нужно своими глазами что-то видеть. Понимаете, вот, скажем, я попадаю в Англию, и все мое книжное представление о Диккенсе, о Шекспире заменяется представлением живым. 10 дней в Стратфорде, все, у меня другой Шекспир. 10 дней в Лондоне, я знаю Диккенса, один Диккенс – это мое детство, а другой Диккенс, которого я увожу сегодня. То же самое там Оскар Уайльд, любой англичанин. Испанию я вижу через призму тех, кого люблю, но в какой мере это реальная сегодняшняя Испания, не могу сказать, потому что Испания проходит самые разные этапы, социальные, политические, какие угодно, понимаете? А для меня, я не знаю, тот же, вот лично смешно, но я говорю интимные такие смешные вещи, для меня испанец Гутьеррес. Да мы с ним учились всего 5 лет в ГИТИСе, но я помню эти черные глаза, этот темперамент, эту честность этого мальчика, который рядом. Для нас Испания была в одном человеке. Смешно, но это так. Отдельная личность, она иногда подменяет ошибочное или неошибочное представление об огромной стране. Он рядом, и я уже через него какой-то ручеек к Испании течет, мой сердечный, я бы сказала так. Теперь о том, кто и как, кому может помочь. Вы знаете, конечно, я думаю, что я не хвастливый человек, но действительно накопления русской театральной культуры, они таковы, что они ими можно и нужно пользоваться театром всего мира. Да и берут, в общем, и берут, и чего жалеть, и пусть берут, и надо нам отдавать. Есть что отдавать, это прекрасно. В этом смысле... Все, что касается МХАТа, Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, все должно уходить и в другие страны тоже. Важно, чтобы мы были хорошими хозяевами. Вот вам маленький пример. Вот вы спрашиваете, кстати, о уровне там мыслей. Вот тут одно с другим соприкасается, об уровне теоретической мысли. Я сейчас 7 лет занималась одной работой. Попутно всем своим статьям, книгам и так далее. И горжусь, не то слово горжусь, мы ее довели до конца и сейчас уже подготовили к изданию. Даже в нашей культуре, где мы знаем, нам кажется, что мы все знаем, все известно, опробовано и изучено, есть белые пятна, если можно так сказать. Таким белым пятном, очень серьезным, был у нас Михаил Чехов. Актер очень сложной судьбы, но единственный актер МХАТа, про которого Станиславский говорил, Миша Чехов гений. Вот я когда на эти слова наткнулась, я поняла, что за это надо браться во что бы то ни стало. Станиславский не тот человек, который слово «гений» употребит в суе. Да. И еще он говорил, если кто хочет изучать систему, смотрите, как играет Миша Чехов. А Михаил Чехов, племянник Антона Павловича Чехова, кстати, он играл так, что это не совпадало с тем, как играли Москвин, Качалов и другие мастера МХАТа. И при жизни, когда он потрясал зрителей, нередко говорили, что это уже фантастический реализм и чуть ли не мистический. Здесь была какая-то та грань перехода в нереальное, которая критиков, настроенных догматически, пугала, а Станиславского восхищала. И вот оказалось, что Чехов, он умер в Америке в 55 году, завещал свой архив России, и его наследие постепенно пришло все сюда. И кое-что уже было накоплено раньше. Мы добились издания двухтомника его литературного наследия. Я была редактором и составителем этого издания. Ну, вы знаете, это богатство. Это не только богатство. Вот это есть развитие того, что он взял у Станиславского вперед. Я не хочу сейчас даже на эту тему что-либо говорить. Во-первых, пусть почитают, когда выйдет. Вот я хочу, чтобы эта книга попала в Испанию. Это пример того, как человек свободно относится к тому, что ему дает, ну, я бы сказала, его отец или его мать. Как мы относимся в семье к полученному от родителей? Да мы не думаем, что они нам дали, потому что, опять же, это в крови. Но если мы это продолжаем и развиваем, и если родители на нас смотрят, да еще скажут, вот Миша Чехов гений, но спрашивают, что еще нужно. Но мы не знали, что он столько оставил теоретических работ. Он их раскидал по всем странам, весьма сам бесхозяйственно к этому относился, да еще драматизм его положения, когда он играть мог только на русском языке, хотя в совершенстве знал английский, не мог перейти на чужой язык. И, в общем, как актер перешел на голливудскую продукцию и сник. Его создания все-таки лучшие остались в России. Судьба достаточно трагическое. Но то богатство, которое он нам вернул, и вот этот самый жест, что он обратно все передает в Россию, хочу вам только вот сказать, что он, написавший 3 прекрасные книги, мы знали одну, вот сейчас выйдут 3, последнее, что он делал, я просто без слез не могла над этим работать. Когда пришли эти карандашные странички его последних набросков, и в каждой рукописи по 1000 страниц, знаете, что это было? Это были его 3 повести. Одна об Антоне Павловиче Чехове, другая о Станиславском и третья о Немировиче Данченко. Вот чем занимался он перед смертью. И мне предстояло вот из этих вот кип по 1000 страниц каждая вычленить что-то собственноручно. Я уже как-то поняла, но надо брать на себя право. Мне его никто не дал, Чехов, как говорится, не распорядился на мой счет. Но тут не было выхода, надо было делать. Опубликовать целиком нельзя, это черновая работа. Но в выборках, во фрагментах можно было дать понять, что такое душевная жизнь ученика Станиславского, оторвавшегося от своего учителя и кончающего жизнь там где-то в Калифорнии. Это потрясающая связь с родиной, с русской культурой и замечательное развитие того, что было оставлено Станиславским. Вот в чем развитие говорить не буду, но на мой взгляд, вы спрашиваете про теоретиков, вот я вам скажу, самым сильным теоретиком, самым интересным и талантливым теоретиком в области системы Станиславского последнего времени для нас сейчас будет Михаил Чехов. Я не сомневаюсь, когда выйдет книга, я твердо знаю, что это будет так. Мы всколыхнемся. Мы немножко, знаете, когда работаешь в группе, компании, как бы это и хорошо у нас, чувство локтя развито, мы знаем, что делает человек рядом, но иногда резкий отход в сторону и взгляд со стороны, да еще гениального человека, дает очень большой стимул для развития чего-то. Есть такие открытия у Михаила Чехова, просто замечательные. И вот вы знаете, интересно, есть у него книга о технике актера. Вот она сейчас будет издана в этом двухтомнике. Но ее уже читали, так сказать, она издана на разных языках, и к нам тоже доходила, и читали наши актеры, и проявили к ней большой интерес. Это абсолютно техническая книга, то есть действительно посвященная технике актера, ни больше, ни меньше. И вот я прихожу на один спектакль, поставленный замечательным нашим актером Сергеем Юрским по пьесе «Фантазии Фарятьева», смотрю на этот спектакль, и никак не могу понять, что-то в нем есть такое странно прекрасное, что трудно определяется словами, но вот в том, как играют актеры, есть какая-то неуловимость, такой легкий-легкий реализм, почти воздушный, какая-то новая система, не похожая на БДТ, где Юрский вырос, чем-то даже словами трудно определимо. И после спектакля я спрашиваю Юрского, он постановщик, и он же играл там. Я его спрашиваю, слушай, что такое? Мне вот трудно сказать словами, в чем тут новое, как ты работал? И вдруг он мне говорит, как, да по Михаилу Чехову, психологический жест. Вы знаете, я так и ахнула. Термин психологический жест, его еще у нас не знают. И сейчас я не буду вам объяснять, что это такое. Но это примерно то же, что общение, внимание, манок, сверхзадачи, термины системы.
Ну, сейчас в социологии межличностное общение.
Вот. Понимаете? И вдруг актер, творчески настроенный, жаждущий обновления, освежения, подхватывает открытие Михаила Чехова, по-моему, никому про это не говорит, разрабатывает дома один, перед зеркалом тренируется в течение года, и потом, переходя в режиссуру, этот переход сейчас совершают многие актеры, и многие, в общем, делают это зря, я вам скажу. Но у Юрского получается тут. И кто ему помог, смешно. Кажется, не Станиславский. Любой догматик скажет, вы бы лучше Станиславского. Да знает он Станиславского. Он 20 лет проучился у Товстоногова, проработал в его театре. Все знает. Но ему освежает голову вот эта новизна чеховского взгляда. Поэтому, конечно, современного, точного, психологически точного, направленного на психологию сегодняшнего человека. И скоро, да, скоро мы подхватим, конечно, термины Михаила Чехова и будем пользоваться. И опять появятся свои догматики, и лет через 20 какой-нибудь корреспондент спросит, в чем опасность. Я скажу, да он догматически Михаила Чехова использует. Это всегда появляется, всегда нужно живой театр расчищать от этого. И при Станиславском их было много. Правда, не знаю, что тогда превращали в догму, но всегда есть что превратить. Вот.
Вам приходилось очень много ездить ведь по стране и в других странах. А вот у нас в Советском Союзе испанская драматургия. Ставится, не ставится испанских авторов. Знают, советский зритель не знает испанскую драматургию.
Вы знаете, что мне приходилось видеть? Я не берусь отвечать на этот вопрос так очень в плане ответов на международном конгрессе. Если бы я туда поехала, я бы немножко подготовилась. Но я вам скажу, что, скажем, вот в Грузии очень к этому тяготеют. Возможно, это юг, тут есть какое-то сходство темпераментов, но и природа режиссеров. Вот, скажем, режиссер Роберт Стуру, а главный режиссер театра имени Шота Руставели, которому вот сейчас будет 100 лет, и я через 5 дней туда поеду. Один из лучших его спектаклей был спектакль «Дон Бернардо Альба». Я его до сих пор, хотя его видела лет 15 назад, я его помню во всех деталях. Потому что, как любой национальный драматург, скажем, я не знаю, как идут русские пьесы на испанской сцене, идут ли они там, но, несомненно, там есть какой-то штамп свой в постановке, скажем, если там ставится Чехов, наверняка свой, у нас свой штамп чеховский, а у них свой. Также у нас есть такое театральное представление об Испании. То есть там Лопе де Вега, понимаете, веера, юбки, ритмы, плохое движение с кастаньетами, все это нам надоело. Хотя это всегда будет. Это всегда будет, как бы всегда будет ремесло, всегда будут эти испанские штампы. Вот На спектакле Стурова я увидела, что такое свобода от этого, во-первых, и во-вторых, что такое суровая, трагическая Испания. Вот к этой Испании необычайно я тянусь, понимаете? Вот на этом спектакле я почувствовала вот эту совершенно другую интонацию, истинно народную, мне кажется. И совсем не такую, так сказать, легкомысленно-театральную, которая, кстати, в Мольере накоплены эти штампы. Они всегда приносят какую-то долю развлечения зрителю, но это все отходы театра. А вот истинность, я думаю, вот когда режиссер берет, наш русский режиссер, допустим, берет испанскую пьесу, ему нужно влезть в это так же, вот как эстонские режиссеры у нас влезли в Толстого. То есть погрузиться и на дно сесть, а потом выплыть, вот тогда ты со дна что-то и достанешь. Поднять со дна какую-то золотую монетку и показать ее уже над водой. Без этого погружения вот Стуруа тогда погрузился. Я так не готова вам привести какие-то другие замечательные примеры, а приводить просто множественные примеры. Мне не хочется. Так обширно идут пьесы мировой драматургии на нашей сцене, и это все прекрасно. А явление искусства не так много, да везде не так много во всем мире. Ими дорожишь, как вот этой золотой монеткой, как самоцветами. Конечно, любое глубинное проникновение в чужую культуру – это шаг во имя будущего, это поступок, это деяние. Также и в отношении Испании.
Ну вот ахнули же англичане от того же Стурова, когда он Шекспира привез в грузинский театр.
Вы знаете, я думаю, что они ахнули во многом от экзотики. У меня такое мнение. Так я знаю, как они ахали, я читала их аханье, и это просто полная новизна, если бы нам привезли Островского, абсолютно не похоже на Островского, но сыгранного необычайно заразительно, ну, бы, конечно, тоже ахнули, и такое прочтение возможно. Но я хочу сказать, вот вы сейчас это вспомнили, этого Ричарда, от которого ахнули режиссеры, то есть англичане, я резко отделяю дом Бернарда Арбель, режиссер тот же, Стурова, но он гораздо серьезнее подошел к испанской пьесе. И вот такой вакханалии театральной, заразительной и для гастроли очень выигрышной, в том спектакле было меньше, но он был прекрасен. Я лично, ну, у каждого свои пристрастия, понимаете, меня не тянет к театральной помпе, а если уж праздник возникает, то он должен иметь очень глубокие корни. Вот в той постановке были эти корни. Было истинное соприкосновение культуры, с которого возникло нечто грузинское, испанское в самом прекрасном смысле слова. А Шекспир, привезенный в Англию, Грузии, это просто, понимаете, юг, который на север приезжает, он всегда поражает, потому что это все новизна. Тем более такое публицистическое современное решение Ричарда III. Ну, конечно, это любопытно. Но не думаю, что это самое-самое интересное, что есть у того же Стурова.
И последний вопрос, Наталья Анатольевна, пожалуйста, ваши пожелания испанскому народу, может быть, вашим друзьям в Испании и вот театральному искусству.
Вы знаете, какие могут быть тут пожелания? У меня немного испанских друзей, в основном из тех, которые тут учились и потом вернулись на родину. Мне всегда хочется моим друзьям пожелать одного. Может быть, с годами к этому приходишь. А ну, кстати, это всегда почему-то связывалось с Испанией. Это, вы знаете, с Испанией у нас связано понятие мужественности. Во всяком случае, у моего поколения. Вот быть стойким, мужественным в том, что отстаиваешь, веря, что это истина человеческая, это не так просто в любой стране. В любой стране, потому что это требует колоссальной мобилизации человеческих сил и установления с окружающим миром сложных взаимоотношений. Все прекрасные имена, которые мы чтим в театре, в литературе, в искусстве, будь то, не знаю, Пикассо, Хемингуэй, Пушкин, Толстой, все это имена очень мужественных людей.
Вот картины были из Прада.
Ну, то же самое, понимаете, стойкость в том, чтобы быть самим собой. Ну, а если еще к тому же дан талант, значит, стойкость в охране собственного таланта. Вот это, ну, а говорить, что я им желаю счастья в личной жизни и творческих успехов, это само собой.
Вы испанский язык не знаете?
Увы, нет. Но у меня много знакомых испанистов, иногда у них в моей комнате болтают по-испански. Вы хотите мне сказать что-нибудь по-испански, чтобы я это повторил?
Да нет, нет. Спасибо, Дана.
Пожалуйста.
Я благодарю Наталью Анатольевну Крымову, и на этом завершается интервью 16 октября 1981 года с театральным писателем Крымовой «У нее дома». Перепись 23 января 1983 года. Финиш.